решение. Здравствуйте, дорогие телезрители, в эфире очередная передача «Свико решения», где мы выясняем экономические и общественные аспекты науки Каббала. С нами в студии, как обычно, рав доктор Михаил Этман. Здравствуйте, и Гай Ицхаков. Сегодня мы поговорим на актуальную тему. Вся страна бушует. Это заработные платы высокопоставленных руководящих сотрудников, работников банков, страховых компаний. Они теперь будут ограничены до 2,5 шекелей в год и не больше, чем в 35 раз больше самых низкооплачиваемых сотрудников той же компании. В 35 или в 34? На сегодняшний день это может быть и в 200 раз, и в 300 раз больше. Есть в финансовой сфере люди, которые зарабатывают 8-10 миллионов шекелей в год. И за последние годы Кнессет пытался ограничить законодательно заработную плату высокопоставленных сотрудников. Определенный успех имеется, но все же пока что все продолжалось по-старому. Разумеется, что левые утверждают, что это большой успех, правые говорят, что это что способные люди не придут на работу, это нанесет ущерб. Есть и более существенная аналитика, которая связана с заработной платой высокопоставленных сотрудников, и мы хотим узнать вашу позицию. Выступаете ли вы за ограничение заработных плат? Если человек зарабатывает, мы не говорим об исправленном обществе, которое должно, в конце концов, существовать согласно науке Каббала, как мы и думаем, и мы должны все двигаться в этом направлении. Я говорю согласно здравому смыслу, на основе чего мы смотрим на человека, сколько он зарабатывает. Если я нашел золотой прииск, это моя земля. Я имею право по законам страны, разумеется, есть здесь масса параграфов, но я продаю это золото, и вдруг я стал даже не миллионером, а миллиардером. Законно или нет? Законно. Никто не может сказать, что нет. Но если я управляющий банком, один из управляющих. Можем ли мы определить для себя размер нашей зарплаты? Это зарплата. Это зарплата, но там в нее входит много. Я спрашиваю, имеем ли мы право это делать? Потому что мы используем, по сути, деньги, которые люди зарабатывают и приносят нам для того, чтобы мы использовали это оптимальным, правильным образом на благо тех людей. Банк берет себе определенный процент, который должно государство определить, а все остальное должно вернуться к тем людям, которые принесли деньги в банк. Если бы люди не принесли деньги в банк, то у банка не было бы ничего. А люди, которые зарабатывают сегодня 10 миллионов долларов в год, они пойдут просить милости. Нужно получать, что это не золотой прииск, который относится, который принадлежит мне, или я порушал, получил наследство, а это деньги, которые не принадлежат нам, банкирам. Мы их получили. Поэтому можно их использовать, можно их ограничить в их использовании. То, что они хотят, руководители банков, чтобы банк взял все деньги у всего народа, использовал бы это как можно более, весь всю прибыль положил бы к себе в карман и не вернул бы даже грош тому, кто принес свои деньги. То есть вы считаете, в современном неисправном состоянии, если речь идет о частной собственности, ограничение зарплаты — это одно. А если говорится о общественных организациях, которые пользуются общественными деньгами, там нужно ограничивать зарплату. Обязаны. Это соглашение между банком и народом, и государством, которое должно быть посредником, которое должно здесь быть. Оно позволяет, дает банку разрешение работать, в конце концов. Банк не может возникнуть без разрешения государства. Определение, которое вы дали сейчас, поскольку банк распоряжается продуктом, который называется деньги, это его частная собственность, но у него есть сотрудники, работники. Если я изобрел новый прибор, какой-то супер-супер смартфон, я хочу его продать за миллион долларов каждый аппарат. Я имею право? Имею.
Все.
Я имею право взять себе из этого миллиона долларов, за который я продаю каждый телефон, который мне стоит $1. Все остальное могу положить к себе в карман? Могу. У вас есть работники, это нормально, это ваше. У меня есть договор, я им плачу каждому еще $1, это не важно. Договор, договор, они согласны? Согласны. Все подчиняется законам, потому что я использую то, что принадлежит мне. В банке у меня здесь нет ничего, что принадлежит мне. Это как газовое месторождение или мертвое море. Здесь государство дает. Чем банк пользуется? Банк пользуется богатством страны, деньгами. Это не личные деньги. Деньги собирают, люди собирают деньги, приносят в банк для того, чтобы заработать. И здесь как будто они выступают со стороны государства, и банк должен вернуть, конечно, должен быть договор. Я не понимаю также, почему этот договор не включает желание людей, которые приносят деньги в банк. Не спрашивают. То, что не спрашивают, я знаю. Что значит желание людей, которые приносят деньги? Клиенты, да. Что бы они хотели, сколько получил генеральный директор. Мы же даем ему работу. Генеральный директор получает от нас зарплату. Нет. Есть дирекция, ему подчиняется генеральный директор. Это мне не важно, что происходит в банке. Он работает с моими деньгами. Если я не принесу ему деньги, ему не будет нечем работать, верно? Они будут есть траву завтра. Но здесь нам тоже нужен банк, как банк нужен нам. Нет проблем, есть другие банки, есть другие условия. Проблема в том, что государство не вмешивается, люди не организуются сами и не могут определить с банком то, что они хотят. Я не понимаю, почему директор банка берет из денег, которые полагаются мне, обратно, и берет это как свою зарплату. Ему хочется так. Почему это не называется воровство? Мы каждое утро слышим у вас и здесь, что есть только желание получать. Почему? Одну секунду, это понятно. Он делает. Вот. Так, здесь вопрос. Почему это не называется воровство? Почему ему можно определить для себя, сколько он зарабатывает? Он не определяет для себя. Для него определяет дирекция и владельцы акций, держатели акций. Но это то же самое. То же самое. Не совсем. Есть много директоров, которые хотят зарабатывать больше, но их ограничивают. Ну, хорошо, насколько всегда хотят больше, всегда есть конфликты. Но это две руки одного тела. Вы можете понять, почему именно гнев общества распространяется на финансовую сферу? Почему не на продукты мертвого моря? Почему не на хай-тек? Почему не на финансовую сферу? Это как будто колет глаз. Потому что они работают с деньгами общества. Мне не важно, адвокат, который зарабатывает миллион, мне не важно. Потому что он, видимо, настолько хорош и использует всю эту механику, всю ложь и все эти... Все куплено. Он хорош в этом, он зарабатывает. Он не пользуется моими деньгами. В финансовых сферах, во всех этих организациях, во всех этих инвестиционных фондах, они используют деньги общества, и поэтому деньги, которые они берут себе в качестве зарплаты, принадлежат обществу, и они не делятся ничем с людьми. из того, что им положено. А что он определяет? Он определяет так: я хочу из своей прибыли 10 миллионов долларов. Почему не 1 миллион? Или полмиллиона? Или нормально, как все? Почему бы и нет? Есть ответ экономистов. Не важно мне ответы. Я говорю, что здесь есть место конфликта. Эти деньги должны вернуться к обществу. И здесь конфликт. В то же время, если я продаю свое изобретение и требую за это, за свой смартфон, требую миллион долларов за каждый аппарат, это мое право. Это интеллектуальная собственность. А банки не распоряжаются деньгами, это не их собственность. Спрашивается, почему они не проверяют желание общества, желание клиентов, какими должна быть зарплата руководителей. Есть руководители банков, есть дирекция, совет директоров. То же самое должно быть со стороны клиентов, общества, которые сидят в банке, определяют. Это называется внешняя дирекция. Ну, разумеется, что они связаны с владельцами, им платят, и им нельзя, их зарплата ограничена. Есть механизмы. Нельзя сказать, что это совсем хаос. То, где мы оказались с их зарплатами, мы видим, что это не работает. Следующий вопрос, поскольку мы слышали в прошлом, что фирма, которая, общество, которое движется к исправному состоянию, там зарплаты будут ограничены. И вот на этой неделе был принят проект закона. Это, на первый взгляд, позитивное явление. Хорошо, что это случилось. Вы приветствуете этот закон, вы считаете, что это правильное направление, или это не приведет нас к результатам? Это не приведет ни к чему. Потому что это как будто мы даем лекарства очень серьезно больному человеку, угрожающему, болезнь угрожает его жизни, а мы как бы смазываем его мазью, эту рану, которая заражает все тело. Мы неоднократно представляли какой-то случай и предлагали механизм регуляции, который мог бы регулировать это явление. Что вы можете предложить в качестве изменения в данном случае? Я не думаю, что это может помочь. И неважно, кто зарабатывает сколько и где. Это не отсюда должно идти спасение. Спасение должно прийти из другого места, от того, что люди меняются. Люди понимают, что должно быть иное отношение между всеми в обществе. Это зависит от воспитания. Большинство случаев начинается из-за какого-то общественного давления, когда людям надоело. Я жил в России 26 лет, меньше. Последнее время, 4 года, я жил в отказе, жил в Литве, это уже нечто иное. До 70-х годов я жил в России, а до 74-го года в Литве. Я туда приехал в Израиль. Так я знаю все эти вещи. Ты не можешь законным образом исправить общество только через воспитание. Ограничениями ты не можешь делать ничего. Против этих ограничений будут другие ограничения, и не захотят красть по-другому. Ты не исправляешь желание человека к власти, к деньгам и к тому, чтобы использовать весь мир для себя. А таков наш характер каждого из нас. Каждый чувствует, что мир принадлежит мне. Поэтому каждый внутри, у него есть гнев. Почему мир не выполняет то, что я хочу? Это наша природа, это эгоизм, злое начало. И против него может быть только одно лекарство, сила, которую мы можем извлечь из природы, которая называется высшая сила, которая выше нашего эгоизма, поэтому называется выше, и уравновесить наш эгоизм. Не зачеркивать его, а использовать его правильно. Дело в том, что мы слышим не однажды от вас, ваша позиция постоянно, это хорошо. Но с другой стороны, если я премьер-министр, если я слышу, прислушиваюсь к вашим словам, я вижу, что, на первый взгляд, правительство делает вещи, которые может улучшить жизнь. Я говорю о воспитании. Я говорю об общественном дискурсе, вообще об общественной жизни. Давайте введем систему воспитания, простую, хорошую, подобающую всем, которая всех покрывает собой, которая наполняет нашу жизнь постепенно, и мы начинаем подниматься на уровни, которые природа, по сути, природа сегодня это раскрывается в разных формах. Природа нас обязывает. А пока что ты говоришь, давайте мы начнем их ограничивать, так как это сделали вчера. Я не против этого, но при условии, что это пока что временное лекарство, пока мы даем, не дадим правильное лекарство, так мы занимаемся в медицине. Но если это временное лекарство, которое успокаивает боль, то человек уже забывает о чем, о своих симптомах. Нет, чтобы было понятно, что мы делаем то и то вместе. Симптом не пройдет, и мы будем раскрывать еще больше проблем. Это не исправление, это лишь временно. Пока, чтобы люди освободились для воспитания. Но, в конце концов, это не поможет. Кроме того, я скажу, что тем, что ты успокаиваешь что-то с одной стороны, всегда вылезает что-то с другой стороны. Еще есть в Израиле есть газета, которая называется «The Marker», которая держит общественную позицию. Они много внимания уделяют общественному капиталу. И Гай Роник, один из ведущих обозревателей, давайте эту газету, я хочу зачитать вам цитату. Существует сегодня мнение среди экономистов, что самый важный фактор успеха государства — это размер общественного капитала, кредит доверия между людьми, который вызывает взаимодействие и доверие с одной стороны, и с другой стороны ограничивают экономическое свинство. Такое раздутая зарплаты подрывают основы нашего экономического общественного капитала. Согласны ли вы с тем, что раздутые зарплаты портят все общество, искажают все общество, потому что большинство общества находится в каком-то согласии относительно зарплат, уровня жизни. Кто-то зарабатывает больше, кто-то меньше. Каждый. Здесь есть социальные лифты до определенного уровня. Выше этого ты не можешь прыгнуть. Но то, что находится выше среднего, это очень колет глаза общества, и действительно общество не может с этим согласиться никогда. Это также искажает все поведение обычных людей. Если есть в обществе люди, в народе, которые зарабатывают в 50 и более, в 200 раз больше обычного человека, делать нечего. Почему мы кричим на тех, которые работают, на работников портов или авиакомпании, или электрической компании? Понятно. Но эти вещи нужно будет решать. Это опять-таки не дело не в том, сколько они зарабатывают, а дело в том, что это негативное влияние, но возвращается в народ и строит, его отравляет. Бальсулам пишет здесь, разумеется, почему у эффективных, у энергичных людей есть другая мотивация. Затем он говорит о этапах возле ближнего, как себя. Пока что, если перед вами сидят руководящие работники, и в этом году я заработал 8 миллионов, в будущем году только 2 миллиона, что можно им сказать? Что может позволить продолжать им работать? Ну, во-первых, Во-первых, так во всем мире происходит. Во всем мире. А что, в Америке не так? Или в Европе? То же самое. Различия? Да. Это не характерными для Израиля. Что могу им сказать? Я не думаю, что мне есть что сказать. Даже я говорил иногда не в Израиле с такими людьми и сказал им, что они должны позаботиться о воспитании народа, иначе это будет и им же хуже, и очень неприятно. Они сказали, что у нас есть деньги, армия, полиция, и деньги. И так мы управляем обществом, работая вместе с правительством, вместе с системой судов судебных. И поэтому мы не чувствуем в этом никакой проблемы. Все подчиняется законам. Да, в США это работает, но я хочу, давайте спустимся на один этаж вниз и поговорим о тех руководителях, которые сидят на зарплате. Я видел по телевизору, говорят о простом человеке, который управляет филиалом больничной кассы. С уборщицей? Нет, нет. Там говорили о зарплатах. Не знаю, это была уборщица или кто. Я видел только несколько минут. И журналист его спросил, сколько вы зарабатываете? Он сказал, 70 тысяч шекелей в месяц. А почему нет денег для уборщиц, зарплаты для уборщицы? И журналист сразу перестал с ним говорить. Сейчас понятно. Почему бы не прийти к нему и не сказать, уважаемый директор, сейчас ты зарабатывал. Можно прийти к нему, мы сейчас можем постучаться к нему в дверь. Неважно, он не слышит, у него нет воспитательной подготовки для этого. Вот сейчас возникла потребность. Нет, только из страха, что придут люди с пистолетами, как во время революции, и заставят его, или еще каким-то образом, силой. Не силой, а мирным путем, хорошим путем ты не можешь прийти к нему. Тебе не к кому в нем обращаться. В нем есть только желание наслаждаться, желание получать. Если ты дашь ему возможность вместо 70 тысяч, он хочет зарабатывать 7 миллионов в месяц. Он хочет быть любимым. Нет, его это не волнует. Его не волнует, я вижу по своим соседям в доме. Им не важно, что о них думают другие. Сегодня нет связи между людьми, что мне важно, что думают обо мне. Почему? Я вижу, как они себя ведут. Нет. Зачем? Где ты видел такое? Вот между своими студентами, они еще дети, но на самом деле вижу люди, которые знаю их лично. Ну так они живут в другом месте, они ездят отдыхать как-то по-другому.
Не
то, что не стесняются. Они просто себя охраняют. Мы приближаемся к завершению передачи, осталось 3 минуты. Этот дискурс сегодня очень актуален в израильском обществе. Вместо него, какой бы дискурс вы хотели видеть? На какую тему и какой силы? Тебя сегодня нет без предварительного воспитания. Всего общества у тебя некому обращаться ни с какой идеей нормальной и начинать уравновешивать общество, потому что никто не готов. И народ не готов. Он говорит, что то, что я сейчас заберу, у них все будет в порядке. Что будет в порядке? Не будет в порядке. И деньги там не очень велики. Мы говорим об общественной справедливости, мы не найдем здесь. Мы меньше говорим о решении со стороны общества, но всегда есть тема, которая актуальна. И какую бы тему вы хотели бы сейчас увидеть в центре внимания общества, чтобы можно было сказать, вот, какие-то ростки появляются. Какую тему для обсуждения? Есть, конечно, чтобы общество начало видеть, что оно виновато в том, что в нем происходят такие вещи. Чтобы люди поняли? Простой народ, 99% страны, они должны понять, что они не организованы. они таковы, что так им и надо, что у них есть такие руководители, которые пьют их кровь. И это нужно поставить на обсуждение общества. Вы можете, что народ — это как матка, которая порождает. Она порождает все остальное. Она порождает родительство, порождает все. Если оно позволяет им так быть, это признак того, что они сами неисправны. Вы думаете, что в народе может быть такое уровень осознания, что они виноваты в своих проблемах? Они должны как-то понять, что ну, не то, что они виноваты, но они определяют, что у них есть такие руководители, и такая полиция, такое правительство, и все воры и так далее, и что они должны заниматься собой. И это может быть только через воспитание. Если они организуются, никто против них не сможет ничего сделать. Но их организация — разные партии, которые конфликтуют между собой и тратят деньги общества, не поможет. Только воспитание, о котором говорит Малка Кабала. Выбора нет. Это придет к революции затем. Но революция — хорошая революция. Хорошо. Тогда тебе будет кому обращаться. Надеюсь, что удостоимся этого. Большое спасибо, доктор Михайлов. Спасибо, Гай Ицхаков. Спасибо, дорогие телезрители. До следующих встреч.